Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Родительские субботы. Может ли молитва за ушедших близких чем-то им помочь? Небулайзер для спасения жизни. Виолетте Сухаренковой очень нужна поддержка. Правда ли, что здоровье человека зависит от прощения грехов? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшая суббота в церковном календаре, как и две последующие, называется родительской. Это особые дни поминовения наших ушедших близких. Вообще родительских суббот несколько в году, и почти половина из них выпадает на время Великого Поста. И вот в связи с этими днями снова и снова возникает вопрос, а почему в церкви так особенно молятся за умерших? И может ли вообще эта молитва что-то изменить? Ведь вроде как посмертная участь души, она определяется тем, как человек прожил жизнь. И что может в этом смысле дать молитва за него? Вот это с одной стороны, а с другой, понятно, когда в церкви молятся за тех, кто себя считал членом этой церкви. Ну а как быть с теми, кто себя с этим миром не соотносил? Ведь это же был их сознательный выбор, и этот выбор, наверное, стоит уважать. Как со всем этим разобраться, попробуем понять, и на связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер. Сугубое поминовение Великим Постом, оно связано с важностью молитв, которые мы возносим в будничные дни. Устав предписывает очень много молитв и обращений текстов на очищение своей личной совести, на свое внутреннее изменение. Но церковь не может не оставить без внимания людей, которые отошли ко Господу и уже не могут сами себе помочь изменить что-либо в этой жизни. Выделяются определенные вот эти субботы, так называемые родительские или поминальные субботы, в которых сугубо возносится молитва о усопших. Эта молитва, она и призвана к тому, чтобы помочь нашим усопшим, которые, как я уже сказал, не могут сами себе помочь, то есть не могут измениться. Все это можно было сделать во время земной жизни, а там, где времени нет, человек уже сам себе помочь не сможет. Это могут сделать его близкие родственники, которые остались здесь и которые любят почившего. Любовь – это не только слова, это еще и поступки и дела. И вот церковь призывает не только декларировать, что мы любим наших почивших, что нам жаль, что они ушли от нас, но и вознести молитву, изменить свой внутренний и внешний мир в виде поступков по отношению к ближнему, то есть как бы свидетельствуя перед Богом, что я не просто так на словах люблю, а могу, в общем-то, даже засвидетельствовать свою любовь тем, что я изменился в лучшую сторону, в честь и память отшедшего близкого человека. Словами я свидетельствую о своей вере и уповании на Бога, а своими делами я свидетельствую о своей любви по отношению к ближнему. Апостол Иаков так прямо говорит: «Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих». Все наши слова, чувства, они должны еще подкрепляться и поступками, и делами. Это работает абсолютно с любым человеком ушедшим. То есть, если человек, допустим, был неверующий, если человек был даже богоборцем каким-либо, все равно близкий человек может облегчить его участь. Точно так же, как мы можем помочь человеку перейти дорогу, если ему там страшно или тяжело, точно так же мы можем помочь и в жизни будущей. Когда говорят, что ну вот он не хотел, поэтому не надо его насиловать, не надо заставлять его быть верующим. Мне всегда вспоминается наше детство. Часто ли мы слушали своих родителей? Наверняка, в общем-то, были какие-то моменты, когда мы приступали к повелению и принимали свое какое-то самостоятельное решение. И вдруг после смерти мы становимся такими послушными, мы не будем им помогать, мы не будем за них молиться, они этого не хотели, мы не будем делать добрые дела за них. На самом деле это вот очень часто смешно звучит и как оправдание, потому что молитва – это очень тяжелый труд. Даже народная пословица об этом говорит, что самое трудное – это родителей кормить и Богу молиться. Это не просто там что-то помахал рукой перед своим лицом, к этому надо приложить еще сердце. Поэтому я думаю, что не лишним будет, если кто-либо за кого-либо сможет порадовать и походатайствовать перед Богом своими словами, поведением и поступками.
Отец Игорь, среди наших слушателей очень разные люди, и в том числе немало тех, кто, может быть, не является регулярным прихожанином того или иного храма. А когда речь идет о родительской субботе, вообще о Великом посте, вот то, что вы говорите, это можно всем делать? То есть любой человек может прийти в храм и вот так вот за своего близкого помолиться и попросить Бога?
Каждый может прийти и помянуть своих близких людей. Но если этот человек будет еще членом церкви, будет крещенным, а еще будет лучше, если он будет воцерковленным, то тогда это вообще будет счастье. Есть, конечно, определенные правила поминовения, что в записочках мы можем писать только людей крещенных, но помолиться в храме, поставить там свечку и произнести свои какие-то слова или совершить какое-то доброе дело в честь помешедшего человека может абсолютно каждый и за каждого человека. Мы знаем, что Господь говорит, что обителей у меня много, и мы знаем, что добрые дела, изменение своей жизни, свидетельство своей доброй совестью и своими поступками о том, что человек не зря прожил эту жизнь, а смог на кого-то подействовать в лучшую сторону, это и есть наша молитва, это и есть наша, в общем-то, любовь по отношению к ближнему.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым очень нужна наша помощь. Вот правда, ведь мы же можем какие-то добрые дела делать в память о наших близких. И всегда рядом есть люди, которые без нашей поддержки, просто не выживут. Виолетта Сухаренкова очень нуждается как раз в такой поддержке. У нее редкое заболевание, синдром Берта-Хога-Дюбе и большая проблема с легкими. Нужна пересадка. Она может дожить до операции, но для этого ей необходим небулайзер. Это аппарат для специальных, очень глубоких таких ингаляций. Подробности о том, как ей помочь, узнаем от Ланы Журкиной, директора благотворительной организации «Дом друзей», которая опекает Виолетту. Добрый вечер, Лана.
Добрый вечер, Алла. Вы знаете, диагноз Виолетты на самом деле это действительно очень редкий диагноз. И, к сожалению, у людей, которые сейчас ожидают трансплантации легких в Москве, стоят в листе ожидания, у них разные диагнозы, и все они очень редкие. И, к сожалению, это решается ее проблема только пересадкой легких, как и многих других. Виолетта сама из маленького города, из Адыгеи. 7-й год ждет трансплантации легких. За это время у нее уже и дети подросли. Шансы довольно велики. Самое интересное, что эти пациенты, которые стоят в листе ожидания, которых в том числе опекает и отец Феодорит Сенчуков, который многим известен, они действительно имеют большие шансы для продолжения нормальной жизни после операции. Но для того, чтобы дожить до этой операции, дождаться донора, надо пройти очень многие испытания. И одно из испытаний – это то, что надо жить постоянно в Москве, как можно ближе к больнице, в которой будет сделана трансплантация, чтобы не прошло и более 2 часов от момента нахождения донора до момента операции. И поэтому очень много проблем возникает. Допустим, у Виолетты проблема, которая для всех этих пациентов общая – это отсутствие жилья в Москве и отсутствие нормальных средств для того, чтобы здесь существовать. У нее пенсия 17 тысяч рублей, а за квартиру ей приходится платить 18 тысяч рублей. Соответственно, всю остальную сумму добирает на соцсетях, на страницах помощи Виолетте, на питание, на оплату квартиры, транспорт, которым приходится ее постоянно перевозить из дома в больницу. В данный момент у Виолетты еще одна такая засада появилась в виде инфекции, которая очень активно развивается в легких. И врачи уверены, что можно победить эту инфекцию, поэтому они очень рекомендуют в данный момент проводить ингаляционную терапию через небулайзер. А небулайзер придется покупать. Он стоит 53 тысячи рублей, что практически невозможно купить в семье Виолетты. И насобирать просто под друзьям тоже не представляется возможным. Плюс к этому небулайзеру необходимо будет приобрести все антибиотики. Это не то, что мы покупаем за 500 рублей в аптеке. Это совсем другой вид препаратов, и стоимость гораздо выше.
У Виолетты двое детей, у нее сын и дочь, им 17 и 19 лет. Да. Я так понимаю, что они по очереди за мамой следят.
Да, помогают. Они по очереди наблюдают. И даже вот Виолетта лежала в центре паллиативной медицины, и от нее ни на шаг не отходил сын. Вы знаете, когда смотрите на фотографии Виолетты, в тот момент, когда она только приехала в Москву, это жизнерадостная женщина, полная сил, и она была уверена, что сейчас вот это вот недоразумение в виде болезни, оно очень быстро разрешится, и она снова вернется к нормальной жизни. Сейчас эта жизнерадостная женщина, она весит 34 килограмма. Она, конечно, выпадает из коридора даже по весу, из коридора на операцию, и здесь тоже необходима помощь в виде специального энтерального питания. Но, тем не менее, шансы сохраняются. Вы понимаете, что самое интересное, что во всех вот трагедиях, которые есть в этой жизни у Виолетты, у нее шансы на дальнейшую жизнь сохраняются. Поэтому врачи очень рекомендуют определенную терапию.
Этот небулайзер, о котором вы сказали, и который, ну, в общем, космические деньги, понятно, для семьи Виолетты, 53 тысячи рублей, насколько возможно его вовремя приобрести? И это действительно только вопрос денег, или его еще откуда-то нужно заказать и доставить? Как это выглядит?
Знаете, мы нашли место, где можно его заказать, ну, вернее, в течение 2 дней его доставят после оплаты, и это действительно вопрос практически только денег.
Как можно было бы помочь? Вот сейчас на сайте журнала «Фома», на сайте fama.ru размещено объявление о том, что Виолетте помощь необходима. Можно прямо туда, наверное, да, зайти? Это самый простой вариант.
Да, можно зайти, там указаны все наши реквизиты для перечисления. Если кто-то хочет, ну, не имеет возможности, допустим, воспользоваться такой опцией, как поход в банк или перечисление через интернет, они могут прийти к нам и оставить пожертвование, бокс для пожертвований. Улица Авиамоторная, дом 20/17, помещение подвального типа, вход возле 2-го подъезда жилого дома. Работаем мы с 12 до 19, в субботу мы работаем с 12 до 17, и в среду и в пятницу мы находимся здесь с 12 до 21 часа.
А более подробную информацию о доме друзей, где можно было бы отыскать?
У нас активно работает страница в соцсетях, это Facebook, ВКонтакте. Еще нам можно позвонить, и мы все расскажем, можно прийти нам помочь в чем-то, как добровольцы.
Лана, я очень надеюсь, что удастся собрать необходимую сумму, и Виолетте будет доставлен этот небулайзер.
Да, вот история с Виолеттой – это как раз случай такой вот экстренной помощи, когда вот нужда здесь и сейчас, потому что Виолетта из числа тех людей, о которых многие даже не знают, что они есть, потому что эти люди не выходят из дома, они привязаны, вот буквально привязаны. Кислородному концентратору.
Очень надеюсь, что все получится. Лана Журкина, директор благотворительной организации «Дом друзей», была с нами на связи. Спасибо вам.
Спасибо большое. До свидания.
Еще раз напомню, все реквизиты для перевода средств в помощь Виолетте можно найти на сайте fama.ru. Прямо на главной странице там сейчас висит объявление. Короткого номера для СМС пока нет. Ну, так бывает, по техническим причинам. А помощь нужна прямо сейчас. И огромное спасибо всем, кто откликнется. Сайт fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 2 главы Евангелия от Марка, где речь идет об исцелении Христом расслабленного человека в Капернауме, расслабленный, ну, то есть парализованный. Друзья больного принесли его на носилках к тому дому, где был Христос, но там оказалось столько народу, что им пришлось взобраться на крышу, а потом ее еще и разобрать и спустить носилки прямо ко Христу. И Господь говорит этому человеку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Ну, естественно, среди собравшихся были книжники, которые, как принято говорить, в этот момент громко думали: кто он такой, чтобы прощать кому-то грехи? На что Господь им отвечает: что легче, сказать расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель твою и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «никогда ничего такого мы не видели». Замечательный это эпизод, конечно, но в связи с ним возникает вопрос. А если бы Господь не сказал этому человеку «встань, возьми постель и иди», он бы не встал тогда. Ему бы, то есть, простились его грехи, но он бы не получил исцеления. И вообще, есть ли связь какая-то между прощением грехов и физическим нашим здоровьем? Ведь если она есть, то почему тогда столько замечательных людей страдают тяжелыми заболеваниями? Эти вопросы я адресую нашему собеседнику на связи с нами, протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Ризы Положения в Лионове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Ну, здесь, конечно, есть определенная связь между двумя чудесами, которые происходят в этом евангельском событии. То есть первое чудо – это прощение грехов этому человеку расслабленному, если более точно переводить на русский язык, то парализованному. В греческом тексте называется паралитикос. И второе чудо – это как раз его исцеление физическое. Между этими двумя моментами есть связь, но она не настолько прямая, как может показаться. То есть нет зависимости в том виде, что исцеление является следствием внутреннего очищения. Потому что на самом деле болеют и страдают болезнями люди как праведные, так и грешные. Независимо часто от степени нравственности своей жизни. Потому что болезни мы наследуем как некое общечеловеческое последствие грехопадения Адама. Мы от Адама наследуем падшую природу человеческую, поврежденную физически в том числе, и способную к страданию, к болезни и к смерти. И это наследство в равной степени разделяют все люди, независимо от их нравственного состояния. Но это не значит, что между прощением грехов расслабленным и физическим исцелением нет вообще никакой связи. Это было бы неверно так говорить. Но, как говорит, например, святитель Златоуст, который объясняет это евангельское чтение, он говорит, что первое чудо, то есть исцеление души человека от греха, прощение греха, оно невидимо. То есть окружающие люди никаким образом физически наблюдать этого не могли. То есть это было явно только для Бога, да, и для души того человека, который получал исцеление. Поэтому, чтобы сделать чудо прощения грехов явным, как бы из невидимого сделать его видимым, Христос к исцелению от грехов как бы прибавляет исцеление тела человека. Но не в том смысле, что простились ему грехи, и он исцелился, да, а чтобы тайное чудо Божие сделать явным. Потому что логика, согласно которой не греши и не будешь болеть, она, в общем-то, абсолютно неправильная. В таком случае у нас святые люди были бы образцом здоровья и крепости душевных и физических сил, а грешники поголовно бы лежали в больницах. Но этого мы в реальной жизни ни в прошлом, ни в настоящем не наблюдаем.
Вы знаете, для многих людей даже это не то, что вопрос, но и соблазн. Почему человек, который стольким помогает, пребывает в каком-то состоянии болезни, есть люди, которые совершают преступления и при этом чувствуют себя прекрасно, находятся в чудесной физической форме. И почему это так?
Здесь как раз евангельская логика, она иная, что внешнее состояние человека, его болезнь, богатство или бедность не всегда коррелируется с его подлинно духовным состоянием. Это так. И хочется, конечно, услышать здесь ответ, который бы все расставил на свои места, но почему-то мы в Евангелии видим другое, что Христос, вместо того, чтобы прийти и показать всем пример безболезненности и здоровья, сам идет на страдания. Почему так? Почему Господь не избавляет себя от страданий, а страдает вместе с человеком? Значит, страдание занимает какое-то особое место в евангельском мировоззрении. Это не значит, что если ты верующий, то страдай, это хорошо, а если еще больше будешь тогда страдать, то это еще лучше. Нет, конечно, Евангелие чуждо подобного рода изуверской логике. Но коль они приходят в твою жизнь, в них есть особый смысл, и для христианина страдания, раз уж они пришли, и если они непреодолимы естественными способами, да, то это рассматривается как путь уподобления страдающему Христу, как один из путей к святости. Это не значит, что не нужно лечиться, и не значит, что нужно специально искать эти страдания. Но я повторяю, коль они появились в нашей жизни, да, и на какое-то время неустранимы, как мы призываемся к их особому осмыслению.
Отец Андрей, а если опять же обратиться к этому евангельскому эпизоду, друзья этого человека, парализованного, которые спускали его даже через крышу на носилках, чтобы Господь его исцелил, они же ведь, как, наверное, и он сам, прежде всего думали о том, чтобы было какое-то физическое исцеление, чтобы их друг снова начал ходить. И речь о том, чтобы ему простились грехи, скорее всего, в их как-то вот между ними, наверное, такого вопроса не возникало. Хотя кто знает. Но вот судя по тому, как и о чем молимся мы, мне кажется, тоже чаще все-таки молимся о том, чтобы выздороветь, или чтобы появилось жилье, или чтобы. То есть о каких-то материальных вещах, или о вещах, связанных со здоровьем и нашей все равно вот этой земной материальной жизнью, в то время как постоянные Евангелие и священники напоминают о том, что нужно искать не земного, а небесного, и тогда все остальное приложится. Но ведь это же, но мы таковы, что мы все равно прежде всего ищем здоровье, благополучие. А неужели это настолько прям вот плохо? Скажите.
Нет, конечно. Поэтому и Христос не посрамил ни веры друзей этого человека, ни веры самого этого парализованного, но дал исцеление. Но к исцелению он присоединил и душевное исцеление, духовное исцеление. Более того, даже сначала исцелил его духовно, а потом дал ему исцеление физическое, как бы научив самого этого человека, да, вот сейчас ты просишь исцеление физического, только думаешь об этом, но задумайся, что прежде всего тебе нужно исцеление духовное, потому что если ты будешь здоров физически, а духовно болен, то физическое здоровье, оно поможет тебе только в этой жизни, но никак не в будущей. Поэтому одно другого не исключает. Здесь нельзя ставить «или», здесь нужно поставить союз «и». И физическое исцеление, и душевное исцеление. Но душевное и духовное исцеление, конечно же, важнее по своему значению для будущей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Лионове, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».